диетологи в один голос утверждают, питаться нужно дробно. За окном утро, а значит, самое время отправиться на второй завтрак и заварить себе кофе. В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Всем доброе утро. 14 июня, четверг на календаре, 10:00 на часах по Москве. Микрофон Екатерины Горбунова. Значит, время второго завтрака. Неважно, может быть, сделали вы уже очень много по работе, может быть, только проснулись и вообще только едва настраиваетесь и не понимаете, что происходит. Но я думаю, чашечка чая, кофе, кто там что больше любит. Это такое маленькое поощрение на день, может поднять настроение, работоспособность, ну и вообще как-то желание сегодня что-либо делать. Я понимаю, что, наверное, еще, не знаю, либо я как-то жутко реагирую на праздники, но до сих пор какое-то состояние такой легкой расслабленности и непонимания, какой день недели. С трудом вообще ориентирую, такое какое-то ориентирование в пространстве. Но я думаю, что это не помешает нашему сегодняшнему эфиру. У меня в гостях Елисей Бендас, диакон молодежного служения Церкви Божией в Царицыно. Елисей, привет, правильно тебя представила?
Да, да, доброе утро.
Слушай, ну на самом деле, вроде как диакон молодежного служения, все понятно, но при этом я знаю, что ты обладатель менеджерского образования, менеджер в церкви, можно сказать, такой управленец. И я тебе могу вот что сказать. У меня всегда не вызывало такое легкое, ну, какую-то, знаешь, легкую нестыковку. И первая такая нестыковка произошла, когда, как выяснилось, у нас с Елисеем общий альма-матер, когда я в нашем же вузе увидела, что есть такое направление, как менеджмент для церковного управления. И меня повергали в шок батюшки в рясах с смартфонами, которые ходят по территории вуза, посещают лекции, и вроде как невольно, ну а зачем это все? Не лишняя ли это какая-то надстройка? Ты сам не задавался вопросом, вот не лишняя ли, вот вроде как формализация для церкви быть менеджером вот в церкви, в служении?
Ну, вообще менеджмент сам по себе это просто как искусство управления, если так условно назвать. И сейчас церковь настолько сложная структура, даже какая-то небольшая поместная церковь. Мы должны, во-первых, учитывать, что мы живем в государстве, в котором есть свои законы, которые мы должны соблюдать. Все должно быть четко формально учтено. Если мы говорим просто про внутреннюю часть, про управление какими-то служениями, то здесь тоже много моментов. Ты можешь делать как... Ну, просто ты был научен сам по себе, ты можешь делать все правильно, и эффект будет абсолютно разный. Поэтому менеджмент, я думаю, очень важен для церковного служения и вообще для управления церковью, если ты хочешь, чтобы твоя церковь эффективно развивалась и росла. Если мы говорим про менеджмент в плане там, бизнеса, там, не знаю, каких-то предприятий, то там прибыль — это... деньги, финансы, какие-то увеличение каких-то производственных показателей.
Цель церкви, да, в общем-то, приводить к Богу. Во. И как тогда учитывать вот эту доходность?
Да, тут мы же не можем сказать, что церковь, вот у нас было спасено такое количество людей, значит, церковь успешна. Очень сложно какие-то модели менеджмента перенести на церковь, потому что, ну, в менеджменте есть определенные показатели, опять же, те же самые финансовые какие-то расчеты, в церкви этого нет. Но есть определенные элементы, прежде всего, управление людьми, управление, там, не знаю, проектами, которые ты можешь привнести и использовать. Понятно, что мы не можем полностью... Церковь — это, прежде всего, не фирма. Этот вопрос, который вот задавался зрителям.
Да, кстати, слушатели, вы можете нам писать в комментариях свое мнение, что церковь для вас. Я ближе к концу эфира озвучу, какие у нас вышли результаты, уже так с процентами. По ходу зачитаю ваши комментарии в варианте «свой вариант». Ну и, конечно, пишите нам в эфир teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция, везде, где нас смотрите, везде, где нас слышите, вот там можете нам написать. Найдем, очень постараемся найти ваши комментарии, так что не стесняйтесь. Вот что для вас церковь? Елисей, слушай, прежде чем мы будем выяснять дальше какие-то нюансы и, в общем-то, менеджеров церкви, вопросов духовности, как это переплетается, и как не упустить одно в пользу другого, как не утратить, может быть, какую-то вот эту вот именно душу церкви, вот эту атмосферу в пользу каких-то формальных процессов. Но вот пока небольшое близзнакомство, чтобы и тебя лучше узнать, и слушатели тебя лучше узнали. Это 5 небольших вопросов. Готов?
Да, давай.
Какие 3 основные черты твоего характера люди больше всего ценят в тебе? Я говорила, что будут странные вопросы, да, так, я о них.
Ну, да, скажем так, доброта пусть это будет. Гостеприимство и, не знаю, дружелюбие, Возможно, так.
Какой самый безбашенный поступок ты когда-либо совершал?
Из последнего — это прыжок с парашюта. Такое.
Какой главный повод в школе, в институте был, может быть, на будущее у тебя так в запасе прогулять учебу?
Ну, я очень люблю спать. Это всегда мой самый любимый повод, потому что для меня это...
Ну, солнце хорошее. Святое.
Да, да.
Работа и призвание — совместимы ли в твоей жизни эти понятия?
А без этого никак в жизни христианина, я думаю. Да, безусловно. Возможно, сейчас я ничего не достиг, чтобы это было полноценно. Моя работа — это мое призвание, это то, к чему я стремлюсь и то, к чему я иду.
Что главным образом вдохновляет и заставляет двигаться вперед?
Другие люди. Пример для подражания есть. Есть просто, когда ты смотришь, что кто-то, почему-то у него получается, хотя он вроде, у него там, он младше тебя, у него нет образования, но он делает такие вещи, о которых ты всегда мечтал делать. Поэтому другие люди.
А не вызывает это зависть?
Скорее вызывает такое чувство, что ты должен постараться. Давай, догоняй, ты, у тебя все тоже получится. И если это касается моих друзей, моего окружения, я только рад всегда за них. А если это касается людей, допустим, там, из мира, то я все зависит вопросом, почему они могут, а я с Богом, но я не могу этого. И да, это еще одна причина, чтобы сделать себя лучше, мне кажется, так больше.
Слушай, ну а вот в этой вот погоне за тем, чтобы стать лучше, быть, становиться лучше, 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 ну нет риска, в общем-то, никогда не достичь идеала и очень сильно разочароваться.
А идеала, ну, идеала ты, наверное, никогда не достигнешь. То есть нет предела совершенствованию. Идеал Иисус Христос, да, это достаточно сложно. Но тут вопрос, что ты получаешь в процессе. Когда ты видишь плоды своей жизни, когда ты видишь плоды своего служения, друзей счастливых, там, не знаю, семью счастливую, которая гордится тобой, это реально то, что греет сердце и помогает тебе дальше двигаться вперед.
Друзья, что для вас церковь в первую очередь? Ну вот как варианты, не знаю, семья или организация, организация или фирма, фирма или семья. Ну это такие базовые ответы. Ваши, конечно, личные размышления на этот счет принимаются. Теос.по, мобильное приложение Теос, наша видеотрансляция. Мы прервемся, после этого вернемся в беседу и дальше будем выяснять, в общем-то, менеджмент в церкви, насколько он может быть полезен, вреден, и как выдержать баланс и, в общем-то, золотую середину.
Plantas medicinales, las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono. Mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo. Bajo anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado. Le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy hierbatero. Vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el dolor. Que el marido ha sido infiel. No se preocupe, busque si uno está también.
вернулись во второй завтрак. У меня в гостях Елисей Бендас. В общем-то, выясняем, менеджмент в церкви – польза, вред, может быть, где-то. Ну, точнее, Елисей уверен, что это польза. Но вот у меня есть сомнения, как бы, в общем-то, какие-то такие полезные вещи, полезные, может быть, изыскания нашего современного общества, которые, да, можно, конечно же, применять и на пользу церковную. Вопрос, в общем-то, где баланс? И буквально перед эфиром, общаясь с коллегой, услышала такой пример, что вот, в общем-то, иногда менеджмент может заходить в такие вот, в общем, какие-то странные формы принимать, когда высчитывается там вплоть до того, в какой момент, не знаю, на какой проповеди, в какое время, с каким пастором больше церковь собирает денег, пожертвований, в какие моменты, в общем-то, не знаю, дни недели более такие вот, в общем-то, горячие, как их состыковать, коэффициент там поместить, как это все высчитать, где в какой момент самая такая крутая прибыль, как вот этого пастора в нужный день поставить. И, в общем-то, когда случаются такие перегибы, как, в общем-то, правильно направить деятельность церкви. Я понимаю, что ты не руководишь всей церковью, у тебя молодежное движение под твоим руководством, но как вот этих перегибов, откровенных перегибов, избежать? Есть ли какой-то для тебя внутренний секрет, может быть, ну, или не внутренний секрет, которым ты руководствуешься, или вообще не секрет, но как-то ты сопоставляешь, что вот это хорошо и во благо, а вот это вот уже вот перегиб?
Наверное, это будет такое очень условное. Если есть любовь в том, что ты делаешь, то есть такой немножко странный ответ, потому что менеджмент, он тоже бывает разный. У нас в России очень популярен такой условно-красный менеджмент, когда руководитель, он господин, он король, и ты, к нему все приходят, к нему перед ним все отчитываются, да. Это, возможно, работает в каких-то фирмах, предприятиях, где важна прибыль, высокие показатели, где там постоянно дедлайны. В церкви это не работает, потому что мы говорим, что церковь — это, по сути, ну, если брать пример, это какая-то волонтерская организация, где все служат, служат добровольно, у них нет каких-то обязательств перед церковью, нет обязательств перед пастором, только, ну, возможно, какие-то внутренние ощущения, что послушание и тому подобное. Поэтому красный менеджмент здесь не работает, и он, ну, как в тех церквях, где он действительно есть, это рано или поздно приведет к тому, что, ну, просто люди начнут уходить. У нас не такая большая церковь, у нас не так много ресурсов, поэтому все-таки есть понимание, что каждый человек, он важен. Каждому человеку ты должен найти покой. И менеджер в церкви — это прежде всего пастор. Это пасторское сердце, которое готово любого человека принять. Я понимаю, что мне этого не хватает, у меня тоже есть, ну, наш молодежный лидер, пастор, которого я вижу, что когда люди, которые, ну, с которыми просто я не могу с ними общаться, вот у меня как в стенку бьюсь, он понимает, что этот человек тоже важен, и с ним надо продолжать работать, и он тоже вносит определенный вклад в молодежное служение, молодежное движение, и вот это пастырское сердце должно быть обязательно у менеджера, чтобы он видел, что каждый человек важен, каждому человеку нужно находить особый подход. Есть такая определенная система построения организации, называется холократия. Может быть, вы слышали?
Власть толпы.
Да, 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 да. Ну, условно. Когда нету четкого руководителя, когда есть определенные задачи, которые нужно решать, и собирается группа людей, которых эта задача интересует. Как служение. Есть группа прославления, которая хочет, чтобы, ну, хочет служить этим, хочет играть на инструментах, петь. Ты им даешь задачу. Тебе без разницы, как они будут проводить репетиции. Ну, мне без разницы, как они будут проводить репетиции. Как у них, будет ли там молитва или не будет.
Ну, главное, да, что они выдадут на гора.
Да, да, главное, вот, что они, у них задача провести прославление в воскресенье.
Слушай, ну, скажем так, всегда вспоминая, не знаю, какие-то наши тоже те же лекции, которые были, в общем-то, холократия не самая эффективная вообще система управления, и когда нечто почти анархия, то, в общем-то, есть риск, что вот, да, это задание увлекло, оно интересно, оно может быть, например, простое или крутое, или какое-то, да, и его кинется вся толпа, не знаю, из всей церкви, там, в общем-то, или там 100, 200, 300 человек делать, а другое задание, которое не менее важное, но оно скучное, не знаю, рутинное, неинтересное, невкусное, некрасиво подано, его не сделает никто. И как тогда вот эти вот добровольческие ресурсы, вот эти вот служенческие ресурсы, их распределить, чтобы, с одной стороны, вроде бы, да, брались каждый вот по интересам, но вот если интереса не нашлось, чтобы все равно дело было сделано.
Ну, тут две стороны. Во-первых, надо задать вопрос, а нужно ли тебе это служение? Потому что если нет людей, все-таки, ну, которые именно горят этим, то, возможно, пока еще рано. Но если это обязательное служение, так, например, не знаю, да, такое простое, как стулья расставить, вроде... Ну, хотя у нас всегда есть люди, кто хотят расставить стулья, потому что, типа,
ну, не знаю, надо сделать какую-то такую более сложную, ну, в плане физического труда, работу, не знаю, там,
съездить куда-нибудь, там,
дрова поколоть, пол помыть.
Да, убраться, да, допустим. Не, ну, всегда есть люди, которые видят нужду и отвечают на нее. Но, к сожалению, это чаще всего люди из лидерской команды, которые, на самом деле, должны, ну, немножко другим заниматься, у них больше ответственности. Но задача, мне кажется, здесь лидера увидеть человека, который может это сделать, сказать: слушай, давай ты пойдешь сейчас это сделаешь. Возможно, у него сейчас нет желания этого делать, но если ты видишь, что он может это делать, возможно, через это он, ну, как-то откроет свое призвание. Я не говорю, что ты не можешь там, через мытье пола открыть свое призвание, но кто знает. Увидеть человека, что, ну, если это возможно, у нас просто есть ребята, которые, которым мы подходим и говорим, что вот там, тебе бы открыть домашнюю группу, потому что, ну, у тебя сердце правильное, ты уже можешь это делать. И действительно, открывая домашнюю группу, начинает служить, и он сам через это растет, и другие люди через это растут.
Есть несколько сообщений. Анастасия пишет: для меня церковь — организм. Для меня церковь — это что-то глубоко внутри меня, это часть моего окружения, которая отличается от всего остального незримого лучезарностью. А я частичка этой лучезарности для кого-то другого. Анна: внесу свою православную нотку. Церковь — это тело Христово, где Христос — глава, где мы можем соединиться с Христом в причастии. Для меня это так и есть. То есть это живой организм со Христом во главе. Слушай, Елисей, не все сразу сообщения буду зачитывать. Вопрос к тебе. А что для тебя все-таки церковь в первую очередь?
Смотря с какой стороны посмотреть, потому что эти все ответы, они правильные на самом деле. Просто...
Ну, какую сторону ты больше всего любишь?
Какую сторону я больше всего люблю? Я больше всего люблю людей в церкви, потому что, ну, церковь, безусловно, это прежде всего люди. Церковь может быть состоять как организация, у нее может быть свое здание, у нее может быть, там, не знаю, какие-то финансы, бюджет, но если не будет людей, то, ну, это все бессмысленно. Для меня, конечно, больше всего люди, которым я могу работать, которыми я могу вместе служить, вместе радоваться, вместе смеяться где-то, вместе расти духовно. Но есть другая сторона церкви, нельзя забывать, что церковь — это все же организация, в которой должна быть определенная структура, уже какая — холократия, не холократия, вертикальная, не вертикальная. Но она должна быть. Потому что, когда этого нет, получается, что каждый сам себе голова, каждый уходит, ну, как бы, если нет определенной структуры, ты начинаешь уходить в какие-то крайности, там, не знаю. Ну, есть много историй, когда церкви просто рушились из-за этого, когда там пастор вдруг покидался там свой пост, и не было человека, который готов был взять всю ответственность, церковь просто разбредалась. Поэтому, ну, церковь — организация, но она в то же время является и телом Христом, она в то же время является семьей, людьми, которые ищут Иисуса Христа.
В момент, когда, в общем-то, у церкви появляется лидер, либо вокруг этого лидера формируется церковь, ну, скажем так, по примеру многих государств мы можем видеть, когда есть очень такой харизматический лидер на, не знаю, на основе кого получается, там, появляется независимость, либо на ком держится какой-то государственный строй, если перенести это на церковь, то, в общем-то, есть риск, что какой-то очень харизматический пастор, который, в общем-то, вокруг себя собрал церковь, то он уйдет, умрет или что-то еще, и церковь жить перестанет. Как на этот счет смотрит, как на этот счет вообще действует, не действует менеджер в церкви, который есть в той или иной должности, в той или иной занятости? И как вот именно с такой организационной позиции это, ну, пытаются они предотвратить?
Но если пастор мудрый, он понимает, что он должен себе растить преемника. Это, ну, тоже настолько важно. Не знаю, Алексей Романов, молодежный пастор, «Слово жизни», очень много про это в последнее время пишет в своем телеграм-канале. Можешь, кстати, подписаться. Рекламирует телеграм другого пастора из другой церкви. Ну ладно, он просто наш еще не завел, скоро заведет пастор. Да. Очень важно растить себе преемника, ну, или просто людей, которые могут тебя поддержать, которым ты можешь передать служение, потому что ты как, ну, служитель понимаешь, что ты тоже растешь, тебе тоже в определенный момент Бог призовет на другое место, даст тебе другую ответственность, если ты в этом верен окажешься. Поэтому, ну, плюс, если ты хочешь, чтобы твоя церковь развивалась, ты будешь это делать, потому что, ну, ты понимаешь, что просто это важно, мне кажется, это... Основное.
Сообщение от Анатолика: приветствую, а чем занимается менеджер в церкви? Ну вот да, вроде говорим, управляет, а что конкретно?
Да.
Вот, в общем, руководитель от слова рукой водитель или чего-то делает?
Ну, конкретно я, допустим, чем занимаюсь, то есть это организация различных мероприятий. Ты должен там, не знаю, какие-то высчитать бюджет, который на это нужно, понять, где взять эти деньги. Мы берем там, если там на служение, мы берем из пожертвований или молодежное служение, или мы собираем деньги с ребятам, не знаю, вот у нас, допустим, недавно пикник был, на котором приглашали наших неверующих друзей, чтобы просто послужить, просто пообщаться. И, допустим, наши ребята, они сами платили, ребята неверующие, мы сказали, что, типа, ну, вы можете приглашать, им не обязательно платить. Соответственно, мы это за счет церкви покрываем, потому что это тоже наше служение им. Организация, ну, у нас разные семинары проходят. Ну, конкретно я отвечаю чаще всего за организацию вот таких мероприятий. Плюс, ну, ход служения. Вот у нас сейчас готовится конференция. Опять же, это огромный проект, которым будет, мы надеемся, что там будет более 200 участников этой конференции с разных молодежных церквей. Ну, такого рода работа. Ну, это если брать про административную часть. То есть, опять же, мы ставим контент-планы по социальным сетям, ну, и много такого. Есть духовная
часть. С этой точки зрения максимально, можно сказать, такая фирма-фирма. Вот, да, в общем-то, да, планирование, ну, и организация, реализация.
Управление
и
проектами, такое условно.
Друзья, в следующем нашем заходе после музыкальной паузы немножко коснемся такого извечного вопроса отцов и детей. Вот что, в общем-то, делать, когда накладывает обязанность какую-то фамилия, когда, ну, в общем-то, отец может быть очень известный. Вот, в общем, в эту сторону немножко пойдем, пока послушаем музыку, ну а вы можете продолжать писать нам, вот церковь для вас, что это для вас в первую очередь, что может быть во вторую, что может быть в третью, делитесь мнением, пишите видеотрансляции, ну а мы пока музыку слушаем.
Солнце наш пар, знаешь, так важно уметь без ссоры и обид, обещаний забыть, говорить вне планов и схем, сроков и теорем, дурацких проблем вечных. Эй, мы — это все, что имеем теперь, осталось бежать друг другу навстречу, забирая в плен. Тобой, как волна о прибой бьется, тяжелее всех драм, ровно напополам сердце сквозит, словно лед встал, играет, смеется, уходит и остается совсем. Эй, мы — это все, что имеем теперь, осталось бежать друг другу навстречу.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение Радио Теос. В эфире второй завтрак с Екатериной Горбуновой.
Вернулись мы во второй завтрак. В гостях у меня Елисей Бендас. Начну сообщение от слушателей. Игорь пишет: «Церковь должна представлять интересы Бога на земле. Без сомнения, церковь – семья. Но это далеко, ну, как бы не все». Ну что ж, согласна, далеко, возможно, не все. Так, еще у нас было сообщение. Сообщение от Алексея. «Церковь для меня прежде всего царство Христа. Он царь, а мы те, кто призваны исполнять его волю на земле, ну а потом уже семья и все остальное». Ну и Соня коротко написала «Бог». Вот, в общем-то, так вот, ну, лаконично. Ну, такие ответы тоже принимаются, так что пишите, что церковь для вас в первую очередь, может быть, во вторую, может быть, вообще в единственную. Пишите в видеотрансляции, где нас слышите, вот где вам удобно. Елисей, я так немножко в предыдущем нашем перерыве обозначила, вот, в общем-то, отцы и дети, когда отец известен в церковных кругах, и, наверное, в принципе, Константин Бендас, ну, скажем так, лицо, с которым тебя сравнивают. И наверняка бывают моменты, когда, в общем-то, ну, не знаю, либо ожидания более высокие, чем ты даже, может быть, ну, как-то себе рисуешь какие-то планки, а вот ожидания от тебя еще выше, не знаю, там, на три головы. Как ты с этим справляешься?
Ну, с одной стороны, я понимаю, что это большое благословение, бы растить в семье верующих родителей, тем более, ну, мой отец епископ, для меня это большое благословение, потому что, во-первых, я очень многие проблем благодаря молитвам моих родителей смог избежать, потому что я понимаю, что Бог меня хранил просто. И мудрость, которой мой отец наделился, она многое мне дала. С другой стороны, это, ну да, как ты сказал, это большая какая-то ответственность и в какой степени давление, потому что мне все время говорили, что ты должен быть лучшим. Причем это давление даже не сколько со стороны людей, которые меня окружают, это давление, которое ты сам себе ставишь. Ты говоришь, что я что, не могу это сделать? Ты не хочешь огорчить своего отца, который тоже ставит тебя, как ты думаешь на самом деле, что он тебе ставит определенную планку. Это как в Библии есть притча про блудного сына. И там интересно же, и помимо самого блудного сына был второй сын, который хотел, ну, выслужиться перед своим отцом. Хотя отец ему потом сказал, что зачем? Все мое, оно твое. Как понятно, что про образ Бога, но в отношении с родителями немножко так же. То есть мы хотим, иногда бывает какие-то выслушки, мы хотим признания, мы хотим, чтобы нами гордились. Хотя, ну, наши родители не так нас любят, так нами гордятся. Но ты все равно хочешь угодить, ты хочешь, чтобы все-таки, ну, тобой гордились. Поэтому да, это определенное давление, которое ты сам себе ставишь. Но, ну, не знаю, мне на самом деле это только помогает.
Не было страха обратной реакции. Ну, что в какой-то момент, не знаю, может быть, этот страх был у тебя самого, что, ну, не знаю, много есть примеров, когда, например, родители заставляют ребенка вот учиться, не вылезать из книжек, образование, образование, образование. Вот четверка — это уже прям позор семьи, и, в общем-то, как ты тут на нас смотришь, наш хлеб ешь. И ребенок до какого-то момента боится разочаровать, а потом, в общем-то, да идите вы все далеко и надолго. В общем-то, вообще не буду никак свою жизнь не посвящать книжкам, учению и так далее. Вот буду, не знаю, продавцом в магазине или вот свой бизнес делать, какой-то совершенно без образования исправлюсь. И вот, в общем, идите вот просто лесом. И одно дело, когда это, ну, скажем так, касается каких-то таких бытовых вещей, другое дело, когда это касается духовных, церковных. Mm-hmm. И вот, вот не было страха, что в вот какой-то момент вот это вот стремление быть гордостью, стремлению быть лучшим, вот это давление со стороны и изнутри, и в итоге, ай, да ладно, вообще все, уйду из церкви.
Ну, во-первых, стремление пришло не сразу, если про это говорить, и мне в этом плане очень повезло, потому что здесь все зависит от родителей, как они себя ведут. Есть родители, которые сильно ограничивают, сильно, меня никогда в жизни не ограничивали, мне отец однажды сказал, что типа, если хочешь, можешь в школу не ходить, это твоя жизнь, это твой абсолютный выбор. Но ты должен понимать, что ты пожинаешь плоды. Что ты сеешь, что ты будешь пожинать. Ну, он очень много в меня вкладывал, постоянно делился. Меня никогда не заставляли читать Библию, но со мной делились. Отец постоянно делился мудростью, которую он получал от Библии. С одной стороны, у меня, к сожалению, у меня никогда не возникло привычки с детства читать. Мне приходится иногда себя заставлять в каких-то вещах, но я понимаю, что это нужно. Но у меня появилось понимание духа Библии, духа Писания, что это очень много мне дало. И у меня, на самом деле, ну, я закончил школу, там у меня несколько четверок было, а университет закончился с красным дипломом. Но так было не всегда, я начал учиться где-то в 8 классе, когда, ну, пришел такой более-менее осознанный возраст. Я понял, что это действительно важно. До этого у меня, ну, были там такие себе оценки там в основном.
Ладно, мы сейчас, да, не про учебу, а все-таки именно в духовном плане не было такого вот кризиса, может быть, веры, mm-hmm. кризиса, когда ты вот, да к чему я стремлюсь, все mm-hmm. равно там, ну, в общем-то, все время какие-то повышенные, завышенные ожидания. Вот лучше бы, не знаю, был среди тех ребят, кто вел разгульную жизнь, покаялся, уверовал, и вот все здорово и замечательно. Никаких ожиданий, только восторг. Вау, человек с низов пришел к вере. А тут вот уже базовая настройка вот такая. И вот попробуй тут не соответствовать и быть чуть ниже.
Да, это никак вообще, ну, у меня было такое, но это никак не было связано с тем, что мне ставили родители. Потому что, ну, я сейчас скажу, что у меня отец никогда, я не думаю, что он мечтал, чтобы я стал служителем там в церкви, чтобы я стал диаконом, потом когда-то рос. Он говорит, что у тебя своя жизнь, возможно, у тебя абсолютно другое призвание, ты можешь этим служить людям. Более того, скажу, вот когда меня в руку положили в диакон, ну, конечно, это благословил, но он, ну, не был тем, кто говорил, ты должен там стать диаконом, там, и тому подобное. Нет, у него было совсем другое отношение. Но у меня было свое личное, как сказать, планка, которую я себе поставил. И, ну, к сожалению, это вот как у всех христиан бывает, это была планка Иисус Христос. И я такой, почему я не могу? Почему я не могу быть совершенством? Почему я не могу быть совершенством? И в определенный момент, да, действительно, я, ну, ушел из церкви, но только я ушел из церкви в семинарии учиться. Так получилось, да. Ну, это как бы другая церковь. И там я понял, что, ну, ты себе ставишь не ту планку. Ты поставь себе хотя бы, там, не знаю, Павла, который тот говорил, что я несовершенен. Я что хочу, то не делаю, а что не хочу, то делаю. И ты, ну, ставь себе человеческие планки. Ты, понятно, должен стремиться к образу Иисуса Христа, но ты этого не достигнешь. Мы часто себе ставим такую, типа, если я не совершенствую, если я не на 100% не исполняю там закон, если на 100% я не могу соответствовать, значит, все, зачем браться? Типа, я же должен все делать качественно, должен делать как для Бога, но это невозможно. Ты должен стремиться к этому, ты должен делать свою часть, а Бог сделает тебе свою.
Как тебе удается или не удается, или, может быть, ты стремишься к этому в своем молодежном служении, ребят, скажем так, к этой мысли приучать, что мы не идеальны, мы имеем право косячить, мы имеем право где-то что-то не доделывать, либо не на 100%, там, а на 90%, не на 90%, так на 87%. Как ты эту мысль доносишь? Удается?
Ну, есть такая фраза, которую постоянно повторяю, что не падает тот, кто стоит на месте. Если вы ошибаетесь, если вы что-то делаете не так, значит, вы идете. Ну, куда идете, это другой, на самом деле, вопрос. Но если вы с Богом, если вы служите, то вы если вы на правильном месте, ничего страшного, если упадете. Праведник семь раз падет, но поднимется с Божьей помощью. И постоянно, то есть, ну, ты помогаешь, поддерживаешь, если человек там что-то не сделал, ты даешь ему еще один шанс, и на своем примере показываешь, там, какие-то ты косячишь, ты...
Специально косячил?
Ну, нет, не специально, ты просто какие-то свои косяки с радостью воспринимаешь, и ты их не скрываешь, что, о, я накосячил, надо спрятать от всех, что вот, никто не должен знать, что я накосячил. Нет, ты говоришь, да, у меня были проблемы, у меня были какие-то падения, грехи, я откровенно об этом всегда говорю, делюсь с ребятами, с братьями, сестрами, там, в проповеди или просто в личном общении, говоря, что я тоже несовершенство, вы не должны сказать, что вот Елисей такой, я никогда таким не смогу стать. Нет, вы можете стать намного лучше в каких-то, в меня, в каких-то сферах жизни или во всех, там, не знаю.
Есть какой-то твой главный косяк, который ты бы хотел, не знаю, устранить, либо устранил успешно, но ты вот считаешь, что это было, не знаю, там, прям камнем преткновения для тебя?
Камнем преткновения для меня? Прям было, чтобы...
Ну, либо просто, что вот тебе сейчас в голову приходит за словом «Елисей накосячил», вот и ну, первая картинка.
Ну, наверное, это до сих пор, на самом деле, так. Это вопрос, связанный с мудростью в распределении времени, с расставлением приоритетов, потому что у меня есть проблема, я, ну, как менеджер и как вообще христианин, я хочу, чтобы все было идеально. Вот такой, знаешь, перфекционизм какой-то, что вот идеальные должны быть посты ВКонтакте, там, в социальных сетях, идеальная проповедь, идеальное служение, идеальные стулья должны расставлены. Я, вот, ну, часто бывает, прихожу и сам начинаю расставлять стулья. Хотя, ну, это не моя ответственность. Ты просто доверь это ребятам. Да, у них сейчас, может, там что-то не получится. А у меня все время желание вот поправить. Ты должен сделать идеально, почему ты не можешь сделать так? И я часто бывает, что я могу просто взять и сказать, что давай я это сделаю. Хотя я не должен так делать, как человек-христианин, который понимает, что люди должны сами развиваться, сами расти. И другая проблема со стороны этого, что ты себя перегружаешь, ты берешь себе одну обязанность, другую, там, конференция, служение, проповедь, еще какие-то вещи. То есть ты вроде хочешь делать идеально, а на самом деле, наоборот, еще
хуже
делаешь.
Слушай, ну давай по-честному, ты сейчас ответил как на собеседовании. Ваша самая слабая сторона — я трудоголик. Ну, а все-таки насчет каких-то... Я понимаю, что, да, делегировать сложно, там, недоверие, перфекционизм — это действительно, это бывает проблемой. Но вот именно, когда ты понимаешь, что тебе не от вот такого распирающего чувства сделать больше ты косячишь, а именно от того, что, ну, где-то, не знаю, либо силы воли не хватает, либо веры не хватает.
Вот, к сожалению, перфекционизм считается с большим желанием полениться. То есть ты хочешь сделать идеально, но хочешь сделать это, ну, легко. Ты хочешь найти легкие пути этому. То есть сделать все там за один день, как-то быстренько найти легкий путь. Но тут, знаешь, есть определенный момент. У меня история была, хотел пример привести. Я в школе еще, когда учился, у нас, ну, я всегда был социально активным, и мы проводили в школе выборы президента. Может быть, кто-то тоже участвовал. И я был организатором, то есть в нашей школе этих выборов. И, ну, нам платили за это определенные деньги, там, общественная палата, в которой
не
я тогда
слабо
состоял, да. И там проблема была в том, что, ну, я все организовал, мне от меня вообще ничего не требовалось. Там все работало само себе, как механизм. И потом, когда мы собрались с ребятами, которые организовывали выборы в других школах, они начали сказать, что вот, столько усилий приложили, типа, так мало заплатили. Ну, там заплатили, там, 5 тысяч, но на те времена это были очень хорошие деньги. Это было
тем
лет 8. Да, тем более для школьника, прям вообще. И мне так стыдно стало, думаю, я ничего не делал. Ну, конечно, у меня все то же самое получилось, но я ничего не делал. Я со своим отцом этим поделился, он говорит, но ты организовал так, чтобы все это хорошо работало. Поэтому, если ты можешь организовать это так, это, ну, определенно, не знаю, не, талант, не талант, но это... качество
в общем,
менеджер,
прирожденный
да.
ты менеджер. И ну. вот, видимо, когда распределялись таланты, вот этот выделился особенно. Друзья, какие таланты у вас? Как что для вас церковь? Ну и, может быть, если поделитесь какими-то своими косяками, вообще должен, может ли себе христианин позволить где-то что-то недоделывать, где-то, может быть, лениться, может быть... что-то упускать. Teos.fm, мобильное приложение Teos. У нас музыкальная пауза и, наконец-таки, рубрика «Песня от гостя». Что слушаем сегодня от тебя?
Песня группы «Люмин». Моя любимая группа, которая, я считаю, что является реально светом этому миру. Хоть несмотря на то, что они не являются там христианами. Ну, по крайней мере, в том контексте, который я знаю. Песня называется «Кроме любви». Возможно, наверное, после песни я примерно расскажу, я думаю, когда вы послушаете.
Все, хорошо, слушаем, не отвлекаемся. Ну, конечно, можете нам писать.
Со своей судьбой в рулетку поиграть на большой войне, убивать и ходить под смертью, если можно, то это не мне. На высоком сидеть престоле, размышлять о целой стране, выбирая из зол поменьше, если можно, то это не мне. Век мгновений, если сумеешь, то останови. И есть время, есть для всего, только не для любви. Все так важно, дела сыплют с неба, ты только лови, и все успеешь, кроме любви. Имена позабыть и лица, все сжигая в страстей огне, потерять счет чужим постелям, если можно, то это не мне. Превращать две монеты в 10 и от страха дрожать во сне. Вдруг богатство истлеет пылью, если можно, то это не мне. Если сумеешь, то останови. И есть время, есть для всего, только не для любви. Все так важно, дела сыплют с неба, ты только лови, и все успеешь, кроме любви.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Вернулись мы во второй завтрак, отслушали Люминов. Слушай, ты дополнить хотел. Елисей Бендас у меня в гостях сегодня.
Дополню то, что я закончил.
Да.
Мы говорили просто про легкие пути. Ты можешь сделать все качественно, и, ну, это будет, с одной стороны, выглядеть как легкий путь, но это будет благодаря, там, не знаю, твоим качествам менеджера или просто как руководителя, пастора. А есть другие легкие пути, когда ты вроде как результат один и тот же, там, не знаю, вот сдача экзамена. Ты можешь сдать экзамен, подготовившись, получить 5, или ты можешь сдать экзамен, списав. и там ты получишь 5. Вроде результат один и тот же, но на самом деле результат абсолютно разный, он и для Бога разный. И то же самое в служении. Ты можешь, мы как люди всегда ищем какой-то легкий путь. И особенно, когда мы на себя много каких-то ответственностей берем, ты думаешь, ну, надо где-то сделать попроще, чтобы, ну, что для тебя более важно, уделить другое, больше времени. И поэтому очень важно правильные пути искать.
Зачитаю ваше сообщение. Так, сообщение от Анатолика. А как назвать человека, который и пастор, и регент, и завхоз, и менеджер в церкви? Паства маленькая, старенькая, и все держится на одном молодом человеке. Ну и на Господе, конечно же. Анатолик, не на вас ли? Ну, этот человек, вот просто великий человек, потому что, мне кажется, столько вот всего, всех обязанностей.
Ну, на самом деле, много таких церквей небольших, где, ну, церкви не самодостаточны, то есть не хватает людей. Даже у нас церковь, несмотря на то, что там у нас, ну, есть много служителей, не хватает. В каких-то церквях тебе приходится брать на себя какую-то ответственность, там, не знаю, не только за организацию, там, за закупку продуктов, чтобы там самому ездить их отвозить, потому что нету человека с машиной. Но это... ответственность, если ты будешь в этом верен, мне кажется, это принесет свои плоды и благословения.
Сообщение от Паулины. Церковь — это семья, но без этой структуры не будет семьи. Еще вопрос от нее. Мне кажется, что фамилия накладывает ответственность на человека. И вопрос к Елисею. Что фамилия Бендес, как фамилия Бендес влияет на тебя?
Как влияет на меня? Ну, опять же, это большие благословения, потому что это открывает, как сказать... Меня везде принимают с радушием, благодаря моему отцу. То есть это как бы, я понимаю, что я сам, это не я этого достиг, это не я такой крутой, это благодаря моему отцу. Это налагает на меня определенную ответственность. С другой стороны, это меня подстегивает дальше, ну, расти и соответствовать этому. Потому что, например, вопрос, когда меня рукоположили в диаконы, у меня до этого были определенные, как сказать, принципы, там, не знаю, не принципы, вещи, которые я позволял себе в жизни. Но я понял, что если меня рукоположат диаконы, я должен буду отказаться от этого, там, не знаю, от просмотра сериалов, от бессмысленного времяпрепровождения, от каких-то других вещей. Я должен от этого отказаться, потому что это ответственность, ну, вот, служение, рукоположение, но ты уже не простой прихожанин. На тебя смотрят, как, например, тебе не скажут, ну, он всего лишь, там, не знаю, прихожанин, ну, и...
Что с него взять?
Да, да, что с него взять? Все люди, там, могут упасть, там, все люди могут, там, оступиться, но когда ты уже рукоположен, на тебя смотрят, как, например, если ты что-то допустишь в свою жизнь, другой человек, смотря на тебя, скажет, ну, если он, а то что я, что с меня-то спрашивать тогда? И фамилия, на самом деле, делает то же самое. Ты не можешь себе многих вещей позволить, но, с одной стороны, да, ты можешь воспринимать это как... Ну вот, я так ограничен. А здоровье ты можешь сравнить как-то благословение. Потому что тебе не нужно искать лишний повод, не знаю, как сказать. Ну, как, у тебя уже есть определенные рамки, которые тебя сдерживают. И это очень круто. То есть тебе не нужно еще искать дополнительные мотивы.
Слушай, а не бывает, скажем так, злых языков, что ай, да вот, в общем-то, рукоположили. Потому что папа, в общем-то, руководит молодежным движением. Потому что вот папа известный, вот, в общем-то, и сынок просто по стопам.
Ну, то, что по стопам вполне возможно могли сказать, и я в этом тоже ничего плохого не вижу, потому что он для меня огромный пример для подражания, и
я от него много сюда. Но что если... твои заслуги, да. Не, это как не да. Твои заслуги, а заслуги того, что у тебя знаменитая фамилия.
Мне в лицо на самом деле ничего не говорили, и...
Ну, мало кто осмелится.
Да, да, никто осмелится, да, даже если скажет, я ничего как бы... Ну, скажет и скажет, что такого. Ну, на самом деле, я... Стараюсь вообще, такая позиция, что я стараюсь вообще людей не судить, а если судить, то сказано, судить, ну, как судить, так судим будем, поэтому судить с любовью. Ну, человек, он не знает все ситуации, он не знает меня, возможно, ему стоит со мной ближе познакомиться, если у вас такие мысли, я буду всегда открыт для общения. Но это действительно не так, я вам честно скажу, мой отец, он никогда не говорил, что ты должен служить, ты должен идти помочь, наоборот.
Церковный блат — это все-таки не твоя история.
Ну нет, на самом деле вообще нет. То есть он наоборот хотел, чтобы я пошел там, не знаю, дальше к экономистам, где-то работал, потому что типа профессии, но. Ну, потому что он понимает, как сложно это быть и какая-то ответственность быть священнослужителем. Он как-то в одной из своих проповедей сказал, что если бы мне сказали вот тогда, 18 лет, когда я пошел на... Ну, меня рукоположили, что вот сейчас я буду... Вот такая ситуация будет, что столько ответственности. Он сказал, что, ну, я бы, возможно, подумал бы, а стоит ли это того. То есть это, на самом деле, сложно. Это огромная ответственность, огромное давление. Прежде всего, потому что на тебя смотрят. На тебя смотрят люди, и тебя... Ну, если человек в миру, он оступился, ну, что, мы все люди, то здесь на тебя смотрят, как на христианин, ты оступился, значит, оступилась как бы, ну, не словно вся церковь, но значит, вы все христиане такие.
Ну,
Поэтому вы, ребят, не завидуйте. Но это очень, это, с одной стороны, это большое благословение, реально огромное благословение в моей жизни. С другой стороны, это большая ответственность, которую ты должен нести, ну, с честью, как минимум.
Что ж, итоги нашего такого небольшого опроса перед эфиром. Что для вас церковь? Итак, вариант семья. Практически 70% ваших голосов. Ну вот за организацию и за фирму тоже голоса немножко собрались. Вот 16,6. В общем-то, все-таки кто-то так весьма аккуратно смотрит на вопросы. Семья семьей, но вот организовать эту семью — вопрос другой. Елисей, спасибо тебе большое за такую беседу. Есть несколько еще таких финальных вопросов. Не совсем блиц, но что-то близко к тому. И, знаешь, первый вопрос, он и простой, и сложный одновременно. Если бы у тебя была возможность поменять что-то одно в каждом человеке на этой земле, что бы ты поменял?
Что-то одно?
А, у тебя список.
Нет, я задумался.
Да, ну, начнем с одного пункта.
Что-то поменять. Такой сложный вопрос, могли предупредить, а подумал бы.
Ой, не-не-не, но... вот в этом суть.
Не знаю, мне казалось, было бы круто, если бы человек, когда он делает что-то, ну, многие читали портрет Дориана Грея, книгу, там, где портрет старел, то есть вся вот эта, как сказать, все плохое, черный, что он совершал, да, она отражалась на этом портрете. Было очень круто, если бы наша жизнь, она, ну, как бы отражалась на нас. То есть мы видели, что, как сказать, человек плохой или человек хороший. То есть человек идет по правильному пути или нет. Это была, знаете, такая лишняя мотивация, когда все знают, что...
Морщинка появилась,
да,
косячил.
Да. Ну, это лично для тебя, знаете, как вот, не знаю, в онлайн-играх, может быть, кто-то любит, когда есть такой определенный какой-то показатель, твой уровень, там, не знаю. Потому что... очень сложно вот расти духовно, там, не знаю, или просто развиваться в чем-то, когда ты не видишь сразу результата. То есть там нужно несколько лет пройти, чтобы там сравнил свой первый рисунок и последний, допустим. А в онлайн-игре, допустим, ты сразу там ты прошел какой-то квест, там получил опыт. Ну, возможно, этого стоило добавить, но с другой стороны, ну, мне кажется, если Бог не добавил это и не сделал, значит, это, наоборот, было бы лучше. Мы всего не знаем. Наверное, так.
Если есть, может быть, какая-то строчка из Библии, которая особенно, может быть, тебе близка, движет, дает силы, либо, наоборот, где-то сдерживает твой пыл, если можешь и хочешь поделиться, то поделись с нами, пожалуйста.
Наверное, строчка, которая актуальна сейчас на моей жизни, что «Входите тесными вратами, ибо широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им». А узкий путь нужно еще там найти, там написано. Для меня это сейчас актуально, потому что есть, опять же, как мы вначале говорили, есть какой-то легкий путь, простой путь, который кажется, что он ведет к тому же самому результату, что вот, ну, я пойду окольным, ну, как не окольным, а трудным путем, буду там заниматься, буду вкладываться. Но на самом деле результат будет абсолютно разный. Библия не зря учит, чтобы мы входили узкими вратами, через какие-то трудности, следуя за Богом. Для меня вот это слово важно сейчас.
Ну и напоследок, всем тем, кто, может быть, учится, доучивается или только выбирает себе профессию, вот всем ребятам, которые сейчас, может быть, доздали, не доздали, сдают экзамены в ожидании поступления, выбора, вот всем им, кто, вот, может быть, будущие менеджеры, может быть, кто из них менеджер в церкви, в качестве напутствия слово ободрение, вот, в общем, если есть что сказать, то говори.
Ободрение? Меня всегда учили, что... твоя учеба, будь то в школе, в университете, это твое служение Богу. И когда ты воспринимаешь это так, что это мое служение Богу, какие-то вещи становятся, ну, намного проще себя преодолеть. Но даже если вы сейчас думаете, что я там не на том месте учусь, я не знаю мое призвание, там не знаю, что будет вообще впереди, если вы с Богом, то праведнику все содействует ко благу. Бог может какие-то вещи в вашей жизни, которые вы думаете сейчас, как их применить, что с этим делать. Я вообще не в тот вуз поступил, зачем? Он может обратить это в хорошее. И реально будут плоды. Даже если вначале, допустим, вы поступили, ну, это не было планом Божьим. Но если Бог это благословит, то, ну, вы увидите плоды своей жизни правильные.
Спасибо тебе большое, что приехал. Друзья, впереди много интересных эфиров. В частности, в 14 часов будет формула семьи. Привязанность в браке. Хорошо это или плохо? Задавайте вопросы, пишите в эфиры. Во втором завтраке услышимся уже в понедельник. Все, всем пока-пока. Елисей, еще раз спасибо.
Пока, спасибо. I can fly.
on his way. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings.